подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракогрустом.
Добрий день, шановне господарство. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракогруст і удільники нашої сьогоднішньої передачі. Політологи Тетяна Чуліцька. Тетяна, добрий день.
Добрий день.
Так само політолог В'ячеслав Бобрович. В'ячеслав, привітання.
Добрий день.
І шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Дінько. Андрій, привітання. Тема нашої сьогоднішньої гуторки – це попередні виніки Білоруської революції. Ну, я попрошу глядачей не чіплятися до слова – революція, ці протест, ці події 2020 року, усім зрозуміло, про що йде розмова. Днями відбудеться певна годовина. 15 травня 2020 року був останній день подачі заявок у Центральну виборчу комісію на реєстрацію ініціативних груп. В певному сенсі, ну, скажімо так, юридично можна сказати, що от це і був старт того, що відбулося в 2020 році. Давайте одразу от таке, може, політико-філософське питання. Тетяна, з того, що відбулося потім, ми тоді, до речі, всі пам'ятаєте, розмовляли, а буде площа, не буде площа, як я, ну, а от повториться 10-й чи 15-й год, ну, не повторилося нічого. Але наскільки от те, що відбулося потім, було передвизначено тим, що Лукашенко такий, як він є, Попарика такий, як він є, білоруське громадство таке, яке воно є.
Ну, це справді філософське питання, наскільки передвизначено. Я, напевно, скажу, що, на мій погляд, докладно змінилося у Білорусі за цей год. За цей год то, що відбулася така диверсифікація і політичного поля, і громадської супольності. І коли з політичним полем, я думаю, що все ж, ну, більш-менш нам зрозуміло, і я б навіть казала не про революцію, коли вже казати про якісь терміни і концепції тут, а я б казала, що ми зараз знаходимося у ситуації такої політичної кризи, і вона не вирішена, і ця криза нікуди не ділася, не поділася. Але коли вертатися до тих змін, які відбулися, то перш за все я б казала так, про те, що з'явилися і нові люди, і нові громадські ініціативи. І ввогалі відбулася все ж таки значна політизація білоруського громадства. До 20-го року довгий час, напевно, з кінця 90-х, все ж таки білоруське громадство було таке деполітизоване. Тобто люди не цікавилися політикою, не хотіли цікавитися політикою, вона їх не хвилювала. І те, що відбулося ось год тому, коли мовно можемо казати, що широкі маси прийшли у політику в Білорусі, це, на мій погляд, значна така зміна. І це те, що немагчимо, ну і складно, ще кажучи, було чекати. Але, звісно, коли ми там поглядимо, що все ж таки були організації громадянської супольності, все ж таки були там події, да, гэтага, то не те, що це зовсім не чекано, але це було складно предказати. Ну, мені, принаймні, було складно предказати. І я думаю, що ось ці зміни менавіта у громадстві і зміни у громадстві до політики, это то, что будет вызначать и дальнейшее развитие Беларуси. Зараз, конечно, есть такие дискуссии, где станет белорусское громадство и снова аполитичным, але по опытаниям и по тем социологичным данным, которые мы бачим, можно зауважить такие тренды, что люди, хотя они там могут не выходить из репрессии на протесты, але сказать, что они вернулись у такой ситуации, какая была до выборов, я бы не казала. Мне подается, что нема у нас таких сведений. Вот, короче, коли обогульняюще, то я бы казала, что вот 2020 год и его подеи для Беларуси стали такой нечеканностью. Самое главное, что отбылось, это такие истотные змены и на политичном поле, и у сферы громадства, и менавіта вот з'явлення новых суб'єктів політичних, перш за все, але так само з'явлення шмат яких громадських ініціатив, а так само зміни у ставлення самого широкого громадства, широкої публіки, так можна сказати, до політичних проблем, які вже більш не з'являються периферійними, незначними, і які я там не хвалююсь людей. Напевно, так.
В'ячеслав, ви ще до 20-го року, шмат, здається, годів, писали про, як ви називали його, холодну громадянську війну. В этом сенсе вы, как бы это сказать, ну, интеллектуально задоволены, что отбылось? В определенном сенсе, ну, вот, как бы, высветлилось, что и соправды напружение вельми высокое, и вот оно и выплюхнулось, и оно и... Эта холодная громадянская война стала, ну, коли не горячей, то теплой.
Ну, смотря чем доволен или недоволен. Если конкретно вот именно данным, да, аспектом, который вы заметили, конечно, доволен тем, что гражданской войны не было. Ну, так же, как и любой другой гражданин, я думаю, наше общество доволен этим. Хотя многие просто как бы, не мыслят в этом направлении. То есть они считают это некой выдумкой, да, что победа может быть легкой, и никакой гражданской войны, как бы, и так далее. Но, на мой взгляд, вот то, что я писал до того, во время этих протестов, я увидел вот гораздо более отчетливо. Причем, ну, я наблюдал, конечно, это в пространстве виртуальном, но это как бы нисколько не умаляет как бы, достоинства вот этих наблюдений, потому что было видно вот буквально по дням, да, как нарастает вот этот антагонизм, как вот-вот мы уже сейчас с вами посчитаемся и так далее. То есть накопившись, это естественно, на накопившееся недовольство за долгие годы, оно, конечно, могло выплеснуться вот, буквально в физическом, да, выражении. Но этого не случилось, и я, собственно, писал об этом как-то, что на самом деле из-за того, что я много пишу о гражданской войне, это не значит, что она вот-вот начнется. Я как раз пишу для того, чтобы она не начиналась, чтобы мы просто понимали эту опасность. И по большому счету я на протяжении всего этого периода 2020 года я не верил, что она начнется по разным причинам. Прежде всего потому, что система довольно сильна. И гражданские войны бывают в тех случаях, когда власть достаточно сильно ослабеет, и когда возникают сомнения, в том числе и у представителей самой власти, сомнения в том, на какой стороне быть. Вот тогда уже возникает реальная угроза гражданской войны. Потому что тогда силы, противостоящие друг другу, становятся примерно равными. Но на протяжении прошлого года эти силы равными, на мой взгляд, не были. Вы можете со мной поспорить, это можно предметно пообсуждать. Но, тем не менее, просто преимущество явно было на стороне протестующих в информационном плане. Но в плане ресурсном, в плане там, таком политологически, если копнуть более глубоко, равенства сил не было.
Андрей, у мене до вас подобне питання. Ну, от ми пам'ятаємо цей мем, який з'явився, до речі, вельми хутко після ось 15 травня, як тільки почалася кампанія, як тільки почалися питання, в тому числі на нашій ніві, на Тутбаї. І мем «Саша 3%». Уже потім, коли почалися протести, коли почалися сутикнення в жнівні, так само такая думка была популярная, что на тым баку, ну вот это АМАП с тваром, так бы мовить, Карпенкова, а народ на этом баку. Народ, вот есть народ и есть это черные, эти оливковые, там шихты, АМАП. Это так, вот те все ж таки размовы идет про раскол. Каштовностный раскол белорусского громадства, белорусов супрот белорусов. Которые тут справа не только может быть Лукашенко, он просто показник, а вот что мы настолько разные, мы как бы как вот две Беларуси сутыкнулись, не?
По-перше, я абсолютно не згодны с этой метафорой громадянской войны. Это вельми прыгожае перабольшэнне, але это моцнае перабольшэнне. Напружанне ў беларускім грамадстве і цяпер не дайшло да ситуации острого конфликту, калиб вялікая колькасць людзей выкарыстоўвала б насілле супраць сваіх палітычных праціўнікаў, а тым больш бы гэтага не было раней. Увогуле тут мне падаецца, што ўлады часам нагнятаюць адмыслова гэтае пытанне, яны падаюць сітуацыю так, нібыта тут як бы ёсць нейкая ўжо тэрарыстычная барацьба супраць улады. Але за ўвесь час гэтага канфлікту ніводзін сілавік беларускі не быў, не загінуў і не быў паранены агнестрэльнай зброяй. Это зусім не тое, нават што, допустим, цяпер адбываецца ў Мьянме. Што да там 3%, 30%, я хачу нагадаць прыклад таго, прыклад першых свабодных выбараў у краінах савецкіх сатэлітах, калі яны вызваліліся з-пад савецкага кантролю. І на першых свабодных выбарах у Германскай дэмакратычнай рэспубліцы, Чэхіі, у тых краінах, дзе, здаецца, і ранейшы рэжым быў цалкам дыскрэдытаваны, дзе сілы апазіцыі былі моцныя, дзе як бы вот было кожнаму зразумела, што гэта канец сістэмы. У выпадку Германскай дэмакратычнай рэспублікі, вось яны ўжо у Федэратыўнай рэспублікі Германіі ўступілі, дарогі назад няма. І на тых выбарах партыі былога рэжыму, гэта значыць партыя дэмакратычнага сацыялізму Германіі і камуністычная партыя Чэхіі, Чэхаславаччыны тады, яны атрымалі ад 15 до 20% галасоў. На свабодных выбарах, дзе вот, было зразумела, што іх час сышоў, ну, 15-20% насельніцтва галасавалі за іх. І гэта натуральна, таму што ў іх ёсць свае ідэалогіі, ёсць свае прыхільнікі, і вялікая частка тагачаснага грамадства і ў тых краінах, якая была уплеценая ў гэтую ранейшую сістэму, агентура Штазі, агентура чэшскай бяспекі, наменклатура, часткі апарату, людзі, якія баяліся, з тых ці іншых прычын галасавалі за гэтыя партыі. Нават там это было 15-20%. Так, у Беларусі, відаць, ну, гэты крах сістэмы, які для нас з вамі ўжо, напэўна, ён відавочны. Так, што вот яна ўжо пацярпела паразу, толькі пытанне цяпер, калі гэта яна зразумее, калі гэта стане выліецца ў яе сыход. Ён яшчэ зусім не відавочны для многіх людзей. Але пытанне, для мяне пытанне, ведаеце, ну, пры дэмакратыі нема розніцы па вялікім рахунку, так, за ця галасуе 3%, ці за ця галасуе 49%. Але калі за ця не прагаласавала 50%, ты мусіш сысці. Таму вот як бы розніца 3-49, яна не важная, так, важна за каго большасць. Это і каштоўнасны раскол, так, вот тут то пытанне цяжкае і драматычныя для Беларусі, таму што ў Чэхіі, калі ўзяць, ну і што, што яны галасавалі за кампартыю Чэхіі, яны бачылі, ў прынцыпе, сваю Чэхію розніцу паміж бачаннямі будучыні Чэхіі, паміж у вачах людзей, якія галасавалі ў 90-м годзе, 91-м годзе за кампартыю Чэхіі і за грамадзянскі форум, яна не была такая вялікая. Тады як у нас у Беларусі сапраўды мы маем справу у тым, што ў нас як бы дзве нацыі ў адной дзяржаве. Так, ёсць людзі, якія папросту сабе дагэтуль не прымаюць незалежнасці Беларусі, якія не лічаць Беларусі за нацыі, якія хочуць ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці і растварэння яе ў Расіі. І побач ёсць Расія, якая таго самага хоча. Так, ніводна іншая краіна не прэтэндавала на тое, каб уключыць у свой склад Румынію, Балгарыю ці Чэхаславаччыну. А ў нас ёсць побач не імперская дзяржава, якая вот як бы хацела б выкарыстаць гэтую сітуацыю. Гэта страшная справа, і над пераадоленнем гэтага расколу цяпер трэба працаваць беларускім інтэлектуалам, у тым ліку журналістам і дзяржаўным чыноўнікам.
Если позволите, вот, ну, может быть, пару слов. Андрей говорил про гражданскую войну, да, ну, я как бы вот не согласился бы и уточнил кое-что, если нет.
Да, конечно.
Да? Но, на мой взгляд, просто вот мои коллеги и тех, кого я слушаю, часто собеседники, мне кажется, не совсем понимают всю серьезность этого кризиса, особенно сегодня, когда вот сам по себе этот термин «гражданская война» взяла на вооружение государственная пропаганда. Ну, понятно, почему она его взяла, потому что он яркий, да, и его как бы как тут не взять. Но безотносительно к этому, на самом деле, эта проблема существует, и я об этом писал до 2020 года, мои вот все знакомые могут сказать, потому что это самый неблагоприятный сценарий развития событий в будущем, как я говорил. И я замечал, что из моих коллег оппозиционно мыслящих большинство не понимает опасности. То есть, конечно же, сегодня, как говорит Андрей, гражданская война, ее нет. И мы, если бы она была, мы бы ее видели. И на этом, в общем-то, происходят спекуляции многие. Конечно, слава богу, нет. Но это не значит, что ее не может быть. И для того, чтобы понять это, нужно, во-первых, как вы правильно поставили вопрос, Юрий, четко ответить на вопрос, есть ли раскол в белорусском обществе? Существует ли два, на самом деле, а не одно белорусское общество? И далее, следующий вопрос, можно ли этот раскол каким-то образом преодолеть без гражданской войны? И я считаю, что возможно это со стороны оппозиционных сил, но прежде всего при осознании опасности гражданской войны. Потому что если мы по-прежнему не будем осознавать этой опасности, то тогда как раз вот она тогда и грозит. Потому что если мы говорим, что раскола нет, и будем пытаться как-то реализовать, ну, в случае, скажем, прихода к власти, да, какие-то сценарии, не учитывая вот этого раскола, вот тогда-то как раз во всей красе.
Вячеслав, я вас перепиню. Вы мне цікаво сказали, что оппозиционные силы повинны что-то там усведомить. Так. Только яны. А другий бок ничего не повинен усведомлять. Бо картина такая, что оппозиционные силы, ну, может, не все, але принамсі команда Тихановской, якая, ну, хіба не самая уплывовая сила. И они как мантру повторяют. Мы за диалог, мы за перемовы, мы за... и так далее. А другий бок, ну, вы ведаете, что я не говорю. Ну, что вы злочинцы, вы террористы, вам справа в тюрьме, а не за столом перемовы. А вы предъявляете претензии менавіта тому боку, які, ну, хай формально, хай не шчыра, не важно. Але які гаворыць про перамовы.
Я предъявляю...
И вы им же предъявляете претензии. Это цікаво.
Я предъявляю претензии тем, кто, в общем-то, считает себя более прогрессивной силой, да, и за кем будущее, условно говоря. И это будущее невозможно без осознания этой опасности. Понимаете? Затем, если власть в данный момент не признает необходимости диалога, это просто потому, что сейчас таково соотношение сил. Но соотношение сил может быть иным, и тогда власть будет в силу просто вынужденных обстоятельств идти на этот диалог. Тут расклад такой сугубо политический. Да? Есть возможность не идти на диалог, она на него не идет. Но ведь осознание опасности гражданской войны – это не об этом. Это о том, что такое белорусское общество. И, кстати, я замечаю по своим коллегам, ну, то есть вот по Фейсбуку, да, где есть представители самых разных как бы, политических взглядов, что из другого лагеря, тех, кто поддерживает нынешний курс, они опасность гражданской войны, кстати, осознают гораздо чаще и гораздо более отчетливо, как ни странно. То есть они на самом деле убеждены в том, что существует две Беларуси. А вот оппозиционно мыслящие говорят, что нет. Ну, я не буду говорить, что 97%, да, но что-то около того, что 10-15 с той стороны, которые, в общем-то, будут молчать, как только власть изменится. Это не так. На самом деле, существуют две Беларуси. И нужно будет думать, как им примириться. Но не в том ключе, наверное, как говорит Андрей, что одна часть выступает за независимость, а другая часть против. И, естественно, напрашивается такой вывод, что ту часть слушать не надо. Вот что мы слышим в этом? Не надо ее слушать, она не понимает. На самом деле есть две части Беларуси, которые выступают за независимость, но понимают ее по-разному.
Вот так. Татьяна, тогда ваше меркование про вот этот самый раскол. Есть раскол, нема расколу, и что же им нам робить?
Ну, я, конечно, погожусь, что раскол есть, и але я б его там не спрашивала и не сводила, например, только до... геополітычнага, да, некага кірунку ці некага геополітычнага выгляду. То бок таксама па апытаннях сацыялагічных, і мы гэта добра бачылі, што нават да 20-го года вось, там, доля тых беларусаў, якія падтрымліваюць, ну, як бы падтрымліваюць менавіта саюз як адзіная дзяржава з Расіяй, гэтая доля трошкі зменшалася. Яна не была такая ўжо стала. То бок людзі казалі, што яны хацяць супрацоўнічаць з Расіяй, што яны бачаць там эканамічныя, палітычныя стасункі, але не ўваходжанне ў гэтую дзяржаву. Я разам з тым прызнаю, што таксама ёсць, канешне, праблема і прарасійскіх настрояў, і ёсць праблема тое, што частка людзей ну, можа, не усведамляе і не цэніць як бы гэтую каштоўнасць незалежнай Беларусі. Але мне падаецца, што разам з тым асноўны раскол у беларускім грамадстве зараз, ён ўсё ж такі да дзейнічай улады. Ён ўсё ж такі да Александра Лукашэнкі. То бок ён, у прынцыпе, ён адносна такога даволі базавай рэчы ці працэдуры дэмакратыі. Гэты раскол на конт выбараў і магчымасці змены ўлады пасродкам выбараў. То бок мы ведаем, што дэмакраты адрозніваюцца ад недэмакратам тым, што ў дэмакратыях, якія б яны не былі там, з якімі хібамі яны б не былі, але можна прыйсці на выбары і выиграць на іх. У Беларусі гэта ну, просто немагчыма. І мне падаецца,
Татьяна, я вас перапыню. Ведаеце, вот у мяне все-таки такое ўражанне, што, ну, можа быць, вы крыху спрашчаеце пазіцыю как бы, другога боку. Вот адзін бок за дэмакратыю, а другі як бы супраць. Я думаю, што другі бок не супраць дэмакратыі. Я думаю, што другі бок хоча цвёрдай, нязменнай улады, які адчувае, што вот калі ўлада як бы пасыпецца, то будзе як пры Гарбачове, будзе як в 90-х годах, будзе бардак, бандыты, безвладдзя і слова, а у мяне паўнамоцтваў няма, ах, у тебя паўнамоцтваў няма, а хто ж, бацька, хто ж адкажа за краіну? Калі буржуі паўсюль, все раскралі, всю дзяржаву раскралі, там, тлустыя мехі, а я просты чалавек, то есть вот размова ідзе пра такую как бы каштоўнасную схему, а не тое, што гэтыя людзі супраць дэмакратыі. Ну, яны тэарэтычна не супраць дэмакратыі. Яны ж, дарэчы, праз дэмакратычны механізм яго і абралі, Лукашэнка.
Так, але тое, што вы сказалі, гэта менавіта пра дэмакратыю. І тут няма спрашчэння, ну, як мне гэта выглядае. То бок людзі, калі яны кажуць, што яны не хацяць, каб змянялася ўлада, то бок яны не хацяць, каб была дэмакратыя. Тут гэта, канешне, спрашчэнне, але так і ёсць. То бок, калі яны кажуць, што мы бачым стабільнасць, якую можа забяспечыць толькі адзін лідар у краіне, ну, выбачаюся, гэта, канешне, можна назваць дэмакратыяй, але гэта не з'яўляецца дэмакратыяй. І я праз гэта лічу, што гэта даволі прынцыповы разгон, і мне падаецца, што трэба глядзець на беларускую сітуацыю, і вось на гэты раскол у беларускім грамадстве перш за ўсё праз гэта. То бок, калі ў нас будзе вырашана вось гэта як бы сітуацыя, калі людзі зразумеюць, што будуць выбары і іх воля, якой яны праявяць на гэтых выбарах, яна будзе як бы задаволена, да, то бок яны атрымаюць таго прэзідэнта ці прэзідэнтку, якой яны сапраўды абіруць, тады прынамсі вось такая, ну, вельмі моцная гэта як бы лінія, да, раскола, якая існуе, яна можа знікнуць. І, але тут, канешне, узнікаюць всілякі іншыя рызыкі, таму што людзі, якія выступаюць за вось гэтую стабільнасць, пра якую вы кажаце, да, каб не вяртацца ў 90-е і гэтак далей, вось тут уже можам перайсці трошкі на поле таго, што казаў Вячаслаў. Тут, канешне, вялікае пытанне, а што будуць рабіць гэтыя людзі, калі раптам улады насамрэч зменяцца, як яны будуць сябе паводзіць, як яны сябе будуць адчуваць, як будзе і тады геапалітычная абстановка складывацца. То бок вось гэтае пытанне, яны тады, канешне, узнікаюць, і пра іх трэба думаць. Але калі вось звяртацца да таго, што адбываецца ў грамадстве, я б сказала менавіта пра гэты вось такі палітычны перш за ўсё раскол, нават не столькі культурны, не столькі раскол свядомасці, сколькі раскол менавіта гэты палітычны і такі дэмакратычны і недэмакратычны.
У мяне пытанне наступнае пра цікавы тэкст Віктара Марціновіча, які ён недавно опубликовал, ну, он, в принципе, эту думку в своих интервью неких, что мы стратили ту Беларусь, какую мы ведем. Ну, я как бы разумею, про что он, худшее за все, может быть, я ему приписываю, але это вот как бы Беларусь, ну, скажем так, Беларусь Зыбицкой, Беларусь, где бел-червоно-белый стяг был, не то что дозволены, ну так, его как бы допускали. Вот, были ласка, крамы. Беларусь либерала Макея, Беларусь альтернативных поставок нафты, усмешек Помпео с Лукашенко и так далее. Ну да, это что называется, не Париж, это не демократия, але, ну, это Беларусь без катования на Крестина, без стрельбы, без гранат, без 35 тысяч затриманных. Андрей, вы не шкадуете потом? Вот Мартинович шкадует. А вы?
Як мы можем шкадовать про непозбежное? Это мусило здариться, это не могло не здариться. И розницы помеж тем, что было, и тем, что стало, она минимальная. Минимальная. Людей ранее катовали. Только мы, может быть, не так про это ведали. И арештовывали, может быть, не в таких колькостях, как теперь. И забороняли. Это все не новое. Нового сбоку диктатуры вельми мало.
Ну, колькость мое значение, Андрей. Ну, беда для Мартиновича мае. Вот. Ему шкода того света. Вам видать, не шкода. Я просто пытаюсь, я вам не накидаю свою позицию.
Я думаю, что это непозбежно. От такой жесткой диктатуры немагчыма вызвалиться
эволюцией.
Американцы кажут overnight. Так, такой жорсткай диктатуры немагчыма. Чаму? Эволюцыя і так. Эволюцыя магчыма. Я, дарэчы, тут прагучала слово «революция». Революции у нас же нема, не было. Те подеи, какие были, это еще далеко не революция. Вот. Але это вызволение, бачите, некоторые люди, особливо схильные до такого wishful thinking, они, скажем так, недооценивали той режим, ту систему, з якой мы маем справу, якой мы живём. А насамрэч Беларусь ператварылася. Вот мы як бы глядзелі заўсёды гэтыя рэйтынгі, там рэйтынг Freedom House, рэйтынг Amnesty International. І, ну так. А там, калі паглядзець, то Беларусь просто ператварылася ў адну з, можа быць, 10 самых рэпрэсіўных, адзін з самых 10 самых рэпрэсіўных рэжымаў у свеце. І тое, што то некоторые из этих репрессивных мер не уживались, не означает того, что они немагчимые. Все то, что отбылося сёлета за этот год, оно у неких формах уже было ранее. Президентских кандидатов арештовывали, демонстрантов жестко сбивали, некие законы не дейничают. Так все эти законы они подверстываются под сегодняшние потребы. Не Ельнове.
Вячеслав, я думаю, что вы памятаете, мы с вами учились в одних университетах, мы с вами прикладно погодки. После революции 1905 года спречка помеж Плехановым и Лениным. Плеханов казав, что не треба было браться за зброю, а Ленин казав, что не треба, и наступный раз треба еще больше рашуче. Вы как бы с Лениным, с Плехановым относно белорусской, ну окей, белорусских подеев минулого года. Вам шкода той Беларуси, которую стратил Мартинович? А махчимы и вы, махчимы мы все.
Честно признаться, я вот с такой проблемой, как Мартинович, как яркой такой проблемы, которая бы волновала меня, не замечал, но я бы сравнил ее с ситуацией взросления, да, потому что в детстве действительно, ну, хотя детство, понятно, мы всегда идеализируем, там много проблем в действительности, но мы вспоминаем только хорошее. Ну, вот в детстве примерно такая ситуация, которую я писал. То есть все это было, на самом деле, для взрослых. Вот правильно Андрей подсказывает, да, что это, все это было. Ну, кто-то не замечал, у кого-то была вот такая довольно спокойная жизнь. Но взросление неизбежно. И, по крайней мере, для тех, кто не хочет остаться в детстве навсегда. И поэтому неизбежно вот такое вот отрезвление где-то там и сожаление, может быть, на эту тему. может быть так. Вот другое дело, как это случилось, можно было бы анализировать, насколько это случилось закономерно или случайно, то есть вот все, что произошло в прошлом году. Вот такое соотношение элементов закономерности и случайности, мне кажется, интересный вопрос, который стоило бы.
Ну, до речі, тут мені здається вельми цікаве, от в адрозненні, скажімо, від площі 6, від площі 10, вельми цікава така річ, що і у 2006 році, і у 2010 році якби, перші особи, кандидати в президенти, говорили, все вирішить площа, ідіть на площу. А у 2020 році гэтага, принамсі, перші особи не говорили. Бабарыка гэтага не говорив. Тихановського посадили раней, як он вогулі что-то став казати. Тихановская, якби виступаючи по телебачу, она зусім не звала на площу. Якби площа відбулася, ну, люди вийшли на вулиці. Чому?
Ну, в этом есть действительно парадокс, потому что те, кто говорили о площади постоянно, да, это ведь, собственно, совсем небольшая часть общества, и основная масса в него не верила. А в итоге получилось так, что площадь как раз состоялась вопреки ожиданиям многих. И, как выяснилось, она возможна. Ну, это парадоксы политики, которые действительно часто бывают, и политического сознания в том числе. Но вот сам по себе события прошлого года, они во многом парадоксальны. Вот это нарастание постоянной активности, социальной вначале, психической энергии, которая потом перерастает в политическую. Вот тут можно, конечно, поделиться тоже мнениями. У меня свое, как не похожее на другие на этот счет, если спросить.
Татьяна, а и ваш отказ, те варто было? Вот яно, как бы, вся та цена, жахливая цена, якая заплачена, и загинулые люди, и сотни уже политвязнев, и в угле абсолютно змрочная ситуация, поток эмигрантов, и все это для чего?
Тут, видите, как бы тяжко сказать, варто или не варто, бо оно не могло отбыться иначе, я бы так сказала. И оно отбылось и так, как, ну, как мусить отбыться. І я тут згодна цілком з Андреєм, що насамреч білоруський режим і білоруська діюча влада, і вона просто ще раз використала усі свої репресивні інструменти, які вона використовувала і раніше. Просто масштаб цього використання, він став більше, він став значно більше, і він закранув тих людей, які раніше навіть не уявляли, що таке можливо. Тобто вони може коли-небудь щось чули про тих політиків, які зниклі, вони щось чули про ці площі, які відбувалися, але ці люди не могли уявити, якби, що насамреч відбувається і як відбувається. І про це я б не дискутувала про те, ну, чи не варто, якби воно так відбулося. І я лічу, що це так само непозбежне таке розвиття менавіта авторитарного режиму. Тобто я, у відрозненні від шмат яких колег, ніколи не думала і не думаю, що режим Лукашенки, він буде там балансувати і балансувати у той бок, що становиться більш демократичним. Він не буде становитися більш демократичним, просто що у Лукашенки одна ідея – це заховання влади. Тобто всі його гуляти балансування поміж сходом, заходом, поміж там більш репресивним, менш репресивним, і вони такі ситуативні, це балансування, і зв'язані менавіта з тим, як утримати влади. І менавіта, якби всі ці події, вони відбулися про те, що люди, вони не проголосували за Лукашенко в більшості, принаймні ті, хто вийшли, так ладно, не проголосували за його. Їх ще потім покривдили, коли їм сфальсифікували ці вибори, масово сфальсифікували, а потім ще відбувся ось цей весь гвалт, причому гвалт масовий. І ось усі ці обставини, ну тут так само, тут я спрощаю зараз, звісно, тут шмат ще чого відбулося, але ось ці речі, вони були непозбежними, і, на жаль, коли Лукашенко заховається, і він там буде протягувати ось цю свою політику балансування, ми в будучині просто будемо знову мати такі вырушэнне, то бок большага гэтага гвалту, то больш такой умоўнай гэтай лібералізацыі, хаця гэта ніколі не была нармальная лібералізацыя, і гэтак далей. То бок тое, што адбылося, гэта даволі такое заканамернае, на мой погляд, развіццё недэмакратычнай сістэмы ўлады, якую мы маем у Беларусі.
Добре, добре, дякую великий В'ячеслав, дякую великий Андрей, дякую великий Тетяна, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як воно буде розвиватися далі, а вже може не попередні, а кінчаткові виніки, вони можуть довідатися на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую, всього найліпшого.
До побачення. Дякую. До побачення, дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.